Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья, предстоящей «Седмицы». На следующей неделе у нас очень много тем, которые касаются подвига. Вот мы говорили об аскетическом подвиге, молитвенном подвиге, а вот есть два повода подумать о том, почему так важен на каком-то этапе для христианских аскетов был еще и телесный подвиг. Вообще-то, на самом деле, мне кажется, что при современном состоянии здоровья большинства наших верующих просто простоять всю всеночную и потом всю литургию – это уже телесный подвиг определенный, поскольку мы все хилые, слабые, нас не сравнить с теми людьми. Но вот все-таки, вот мы будем вспоминать преподобного Иринарха, затворника Ростовского, 26 января, и будет праздник поклонения честным веригам апостола Петра 29 января. Вот для начала давайте все-таки вспомним, что такое вериги и зачем их вообще-то на себя надевали?
Ну да. Ну, надо сказать, что, несмотря на то, что мы объединим сейчас эти жизнеописания двух святых, все-таки надо сказать, что апостол Петр не...
Сам не надевал на себя цепи.
Сам не надевал те цепи, которыми его приковывали. А его приковывали несколько раз, на самом деле. И это было и в Иерусалиме.
Но тогда их ангел освободил.
Да. И это было и в Риме.
И как раз вот те самые цепи, которые распались по мановению ангела и были сохранены как главная святыня.
Да, а потом, по преданию, они были принесены в Рим, и там они воссоединились чудесным образом.
С теми цепями, которыми его приковывали в темнице перед распятием.
Да, но это на самом деле этим цепям поклоняются как святыням, именно потому что это образ того, что апостол добровольно отдавал себя на самом деле для того, чтобы ради Христа страдать. Это образ был как бы самоуничижение апостола, того, что он претерпевал страдания за своего божественного учителя, и сейчас они выставляются в римском храме, в базилике Сан-Пьетро ин Винколи, который, кстати, еще известен тем, что там находится знаменитая гробница Папы Юлия II с скульптурами Микеланджело, с знаменитым Моисеем и Рахилью и Лией. Ну, то есть наши слушатели, если они захотят поклониться этим веригам, они могут увидеть и этот шедевр Высокого Возрождения и величайшую святыню христианского мира. Так вот, эти вериги сейчас выставляются, их можно лицезреть, поклониться, но и сейчас сделаем как бы мостик к другому святому, преподобному Иринарху, затворнику Ростовскому, который эти вериги на себя надел добровольно.
Да еще в таком количестве.
Да, это было не просто там одна-две цепи, которыми, как апостола Павла, просто приковали его ноги к стене, чтобы он не убежал, а это были просто многокилограммовые.
Ну вот можно просто...
Перечислить, да?
Перечислить, но просто чтобы наши радиослушатели представляли, что после смерти Иринарха осталось 142 медных креста, 7 наплечных вериг, цепь в 20 сажен, которую он носил на шее, железные ножные путы, 18 ручных оков, связни, которые он носил на поясе весом в пут, и железная палка, которой он прогонял бесов. Вот это представить себе, что это вообще в принципе можно поднять... Ну, мы говорили уже про состояние физическое нашей паствы сегодня, то есть это даже не умещается в голове.
Но если мы, тем не менее, вспомним апостола Петра, то мы поймем, в чем смысл этих вериг. На самом деле преподобный Иринах просто сам себя добровольно заключил в темницу. То есть этот металл, который был на нем, это была та самая клетка, которая ограничивала, ну, немного его пространства, но, тем не менее, не давала ему возможность жить, так сказать, абсолютно свободно физически для того, чтобы раскрывалась свобода его внутренняя. И именно это его внутренняя свобода, именно это молитвенное настроение привлекало к нему очень многих людей и, ну, конечно, удивляло окружающих, но, тем не менее, это удивление вызывало и у людей весьма-весьма почтенных, то есть к нему на поклон и за советом благословений приезжали и Михаил Скопин-Шуйский, и князь Дмитрий Пожарский с Кузьмой Мининым. И он, так случилось, что на него поглядеть пришел и Ян Петр Сапега, и там случилась достаточно драматичная история с благополучным концом, на самом деле, когда Сапеги сказали, что вот он за Шуйского молится, но иринарх не постеснялся. Он сказал, что я в России рожден и крещен, и за русского царя, и Бога молю. На что Сапега ответил: «Правда в батьке велика, в которой земле жить, той земле и служить».
На самом деле это особая, очень, мне кажется, важная и интересная тема. Надо просто напомнить нашим радиослушателям, что это была за эпоха, когда появился на русской земле этот удивительный человек. Он родил, обычный крестьянин в Ростовской области, родился в середине XVI века, то есть как раз в тот год, когда еще тогда великий князь Иван Васильевич, еще не царь, потому что в этот год как раз он принял помазание на царство и стал царь и великий князь всея Руси. И человек 30 лет жил как все. То есть вот абсолютно торговлей занимался, все вот 30 лет прошло, взял, постригся в монахи. Уже само это вызывает интерес, что такое в нем перевернулось, что вот в 30 лет такое кардинальное изменение всей жизни. А потом это опять, это время, это все время человеческая жизнь и история. Это как раз то самое время, когда началась самая трагическая фаза Ливонской войны, и то есть поляки захватили Полоцк, осадили Псков, шведы взяли Нарву, осадили Орешек. И впереди дальше ничего хорошего, вплоть до самой его кончины, с точки зрения истории страны, в которой он жил, его не ждало. Потому что дальше начинались самые страшные годы Ивана Грозного, потом царь Фёдор, который болел-болел да умер, потом царь Борис, потом смута, в общем, катастрофа. Катастрофа, которая вот стояла как бы в начале его выхода на такое служение аскетическое, стояла катастрофа.
И, тем не менее, судя по всему, этот призыв внутренний он услышал, почувствовал для того, чтобы его молитва была той самой подпоркой в жизни, в том числе и целого государства, потому что через него проходили пути очень многих судьбоносных деятелей того времени.
Но они почему проходили? Он начал с того, что пришел в монастырь и начал чудить. То есть он вроде был послушник, вроде как он ходил на послушание, ходил на службы, по ночам не спал, молился, начал на себя вериги надевать, начал там сапоги отдал босому, потом сам босой все время ходил. То есть он настолько был белой вороной, что его из монастыря практически выжили.
И неоднократно причем выживали. И интересно это взаимоотношение между ним и его игуменом, который все время как бы находился, с одной стороны, его и уважал, и ценил, а с другой стороны, ему много чего наговаривали на преподобного иринарха, и поэтому он то его изгонял, то наоборот потом приглашал. На самом деле в этом действительно есть какая-то очень очень показательная история того, что люди святые и правильно настроенные могут и прощение просить, и прощать. То есть...
И еще очень важно, что люди святые и правильно настроенные не обязательно живут всю жизнь душа в душу и не ссорятся. То есть в нашем представлении святой, у него нимб, вот они все стоят ровненько так рядком и только благостно друг другу кивают, ничего подобного.
А для нас с вами, дорогие братья и сестры, это очень важный урок. Не надо относиться к тем людям, которые в нашей жизни как бы не сложились, как пройденные страницы. Надо понимать, что если Господь нас связал с этим непростым человеком, у нас что-то не клеится, то мы не можем его просто перевернуть, как прочитанную страницу. Нам еще с этим человеком жить и жить. А, возможно, в дальнейшем мы что-то и поменяем в себе.
А то, что он сказал Сапеге, это тоже очень интересный сюжет и очень, мне кажется, важный и достойный того, чтобы подумать. Ведь посмотрите, он сказал: «Я буду молиться за русского царя». В это время было два человека, два святых, которые молились за этого русского царя, потому что в этот момент помазанным русским царем был Василий Шуйский, человек чудовищной совершенно репутации, абсолютно беспринципный, абсолютно вообще, вот если есть какие-то отрицательные эпитеты, все можно через запятую применить к этому человеку. Кто за него молился? За него молился святитель Гермоген, который, практически отказываясь молиться за любого непомазанного государя, которые там в виде всевозможных лжеправителей появлялись через запятую, пожертвовал буквально жизнью, то есть умер от голода, потому что не соглашался ни на какие компромиссы. И Иринарх Ростовский. Вот они молились за этого жуткого совершенно типа, который волею каких-то исторических судеб в тот момент оказался законным русским царем. И это очень интересная тема, мне кажется, совершенно малоосмысленная. Почему эти это святые люди, да? Мы предполагаем, что у святых они как-то прозревают реальность не так, как мы. И они считали своим долгом поддерживать вот этого человека, потому что он был законный помазанный царь, потому что иначе рушится государственная структура.
Да. Мироустройство, которое непосредственно, а в те времена это понимали очень хорошо, непосредственно дана именно от Бога, и если разрушить ее, то рушатся вообще все основы, не только мирские, но и духовные. Поэтому было так важно молиться, это же не значит во всем оправдывать. Молиться – это значит просить у Бога помощи, в том числе и в этой ужасной и трудной ситуации, чтобы Господь каким-то образом удерживал от крайней пропасти ту ситуацию, которая была действительно катастрофическая.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». Со мной в студии наш гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Наступающую неделю можно в каком-то смысле еще назвать женской неделей, потому что у нас память двух таких удивительных святых женщин. Это мученица Татьяна Римская, 25 января, ну, всем известный Татьянин день, и память равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, 27 января. Вот, ну, тут не знаешь, с чего начать, потому что, что касается Татьяниного дня, все настолько привыкли, что это студенческий праздник, забывая, что студенческий-то он с XVIII века, а память Татьяны Римской на протяжении почти всех веков существования церкви. И вот затем, что этот праздник вот студенческий, забывается сама святая порой. А мне кажется, история ее довольно интересная, потому что вот человек принял такую смерть вроде как за веру свою в тот момент, когда никаких не было гонений, и вроде как по политическим мотивам. Мне почему кажется интересно обратить на это внимание, потому что когда порой у нас начинают рассуждать о том, велик ли подвиг новомучеников российских, что вот многие были арестованы по каким-то политическим наветам и, собственно, приняли смерть как противники власти, а не как исповедники Христа, и забывается, что вообще-то на самом деле история церкви подобные примеры нам представляет.
Ну, очень хорошее замечание. Действительно, на самом деле ведь люди-то умирали все-таки за Христа, тем не менее. Неважно, как сами палачи смотрели на их подвиг. Они могли быть достаточно индифферентны, как в случае с мученицей Татьяной. В этот момент уже христианство было вполне себе близкая к легитимности вера.
Ну, по крайней мере, гонений никаких не было. То есть были какие-то законы, которые никто не соблюдал. И, в общем, там такая чехарда императоров в этот момент происходила, что им было бы только с престолом своим разобраться, уже не до христиан. Там христиан было уже полно и в администрации, и в войсках, и где только не. И, в общем, их не трогали достаточно долго, и христиане к этому привыкли.
Да. Мученица Татьяна фактически пострадала просто как дочь своего отца, который был достаточно большим сановником в этот момент, и против которого были интриги, и он, кстати, тоже пострадал вместе с ней. Поэтому тут как бы кажется при этом, что некая вот эта политическая жизнь, как бы смерть напрасна. Но, с другой стороны, во-первых, все-таки их казнили именно как христиан, то есть это было, можно было в конце концов и отречься, и это был вполне такой ожидаемый от них шаг, просто сказать, что да нет-нет, давайте все переиграем, нет же, мученица Татьяна стояла на своем и, в общем, за что и была в конце концов казнена.
Но мне кажется, что важно еще помимо того, что она приняла такую смерть за Христа, важно вспомнить, что она делала в жизни. Вот что делала диакониса Татьяна? Потому что сейчас иногда встречается этот термин диакониса, а что он тогда означал в жизни церкви, сейчас мало кто себе представляет. Это никакого отношения к диакону не имеет.
Это имеет отношение отчасти. Действительно, диакон – это служебный сан, который помогает быть священнику, быть его руками, потому что, в общем-то, изначально священник вообще ничего не делал. Диаконы действительно приносили причастие, раздавали, и фактически через их руки проходили все священнодействия. Женщины в такой мере, конечно же, не участвовали в жизни церкви, но, тем не менее, они помогали наводить порядок на женской половине, потому что изначально общины были разделены на женскую и мужскую половину.
Ну, что далеко ходить? У нас, пожалуйста, если кто-то может вот из москвичей зайти в Рогожскую слободу, посмотреть, как это у наших старообрядцев.
Да.
Они до сих пор стоят в церкви отдельно, да. Женщины на своей половине, мужчины на своей половине.
Ну и понятно, что необходимость была в диаконисах в момент крещения женщин, потому что ради соблюдения благопристойности помогать в этом таинстве, в котором приходилось обнажаться, лучше всего было бы именно женщинам помогать женщинам. Поэтому, но диаконисы не только в богослужебной имели богослужебные функции, они также помогали в социальном служении.
Ну, уход за больными женщинами.
Да, и много чего другое. И вот этой вот, вот такой вот работой занималась, в общем-то, дочь аристократа. И, в общем, много мы о ее жизни не знаем, но, тем не менее, все-таки вот из таких неких главных мазков мы можем себе представить характер ее, внутренний характер.
Удивительно еще, казалось бы, все-таки она общая святая неразделенной церкви. А почему-то, причем никакого территориального отношения к России не имеющая. Но почему-то все время считается, что имя Татьяна – это чисто русское имя.
Хотя переводится она как «устроительница», но тем не менее действительно на Западе кажется, что это только русское имя, хотя там и есть свои транскрипции, Таня встречаются за пределами России. Но мне еще кажется, что популярность имя Татьяна связана еще и с тем, это совершенно точно, что в XIX веке это имя прославил Александр Сергеевич Пушкин.
Я бы сказала, Чайковский, потому что вряд ли Пушкина много читали, а вот то, что оперу Евгений Онегин слушали во всех главных оперных театрах мира, это да.
Возможно, и так, да. Но вот Татьяна, действительно, Татьяна русской душой, это просто стало, ну, неким таким лейтмотивом, можно сказать, всей истории XIX и XX века. У каждого из нас наверняка есть свои родственники, с которым это действительно, имя просто неразрывно связано.
Ну, а имя Нина неразрывно связано с Грузией тоже.
Да.
Никуда не денешься, как только в памяти всплывает имя Нина, Нино, моментально сразу перед глазами этот крест из виноградной лозы.
Перевитый ее волосами.
Да, и сразу дальше все, что мы знаем про грузинскую церковь. А удивительно тоже, ведь, казалось бы, как? Вот корни грузинские, но человек живет так далеко, вообще, как их туда занесло, этих грузин, потому что в Каппадокии, торговля, может быть, я не знаю что, но, в общем, далековато от Колхиды, честно говоря.
Действительно, Колхида для античного мира – это была территория, ну, край земли фактически. Несмотря на то, что там были свои греческие колонии, города, но все-таки это дикое место, и удивительно, что туда направились девушки, женщины направились для того, чтобы проповедовать туда христианство, там христианство. А спаслась только лишь одна Нина. Но в этом тоже некий подвиг. Вы можете себе представить, что женщина идет проповедовать диким восточным корцам, которые явно не готовы слышать новую проповедь, и в этом безусловный подвиг.
Но вообще представить себе те времена, вот какие-то женщины молодые, и то, что вот сейчас называется харизма, вот какой силы должна была быть харизма, чтобы правители каких-то княжеств слушали какую-то, извините за вульгаризм, тетку, которая неизвестно откуда пришла, и какие-то странные вещи пытается объяснять.
А ведь благодаря ее проповеди крестилась вся Иверия. Ее проповедь воспринял царь, и, в общем, все его подданные были крещены. Фактически именно с нее действительно начинается христианство в грузинской стороне.
Ну, вообще удивительно с ее этим путешествием все. Кстати, равноапостольных женщин в истории церкви вообще по пальцам пересчитать, и Нина одна из них. На самом деле это такое абсолютно пророческое мужское служение, и еще считанным мужчинам по плечу.
И тут, как это, вот мне кажется, неудивительно, каким-то лейтмотивом может служить и остриженные волосы. Дело в том, что в житии Татьяны тоже были остриженные волосы. А в какой-то момент, когда ее мучили, но каждый раз под действием ее молитвы разрушались древние языческие идолы, Зевс, другие статуи, казалось ее палачам, что ее сила находилась именно в волосах. Это какой-то такой типичный архетип, судя по всему. А ее остригли, но все равно ее чудесная сила от этого не уменьшилась, потому что через нее действовал Господь. И то же самое мы видим и с Ниной. Она перевязала своими волосами крест, и мне кажется, что в этом есть какой-то символ. Вот так же, как мы с вами, братья и сестры, когда проходим таинство крещения, нас постригают, и постригают в монашество в том числе, мы Богу отдаем какую-то свою часть, потому что же не рассчитываем ни на свою красоту, ни на свои силы, но именно через присутствие Божие совершаются те подвиги, которые Господь хочет через нас явить.
В ее житии, вообще в истории, связанной с ее проповедью, много каких-то, мне кажется, очень важных деталей, которые обычно мимо сознания проскальзывают. Но смотрите, вот Иверия, она, собственно, стала, как бы уже оформилась как государство в 300 году. А Нина там оказалась в 319-м. То есть это государство только-только родилось. И в это новорожденное государство с проповедью приходит равноапостольная женщина, и как бы изначально государство дальше развивается как христианское. Но я не знаю еще таких примеров.
Ну, да, то есть когда у основания на самом деле находится проповедь, евангельско-апостольская проповедь. И в этом смысле, конечно же, Грузии несказанно повезло. Но для нас, дорогие братья и сестры, это, в общем, тоже некий пример, что сила Божия совершается в немощи, потому что вот мы говорим о двух знаменитых, по именам, по крайней мере, знаменитых наших святых, и эти святые как раз и явили какую-то совершенно мужскую стойкость, тем не менее, иллюстрируя те самые слова, что сила Божия в немощи совершается. О чем это? О том, что когда в нашей жизни случаются немощи, не надо унывать, а надо помнить, что Господь с нами.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». В студии были Марина Борисова и наш гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклаве, протоиерей Дионисий Крюков. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
До свидания, дорогие друзья.
«Седмица» на радио «Вера».